Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю вас с этим праздником. Сегодня христианский мир празднует вход Господень в Иерусалим. И мы прочитаем Евангелие от Иоанна с 12 стиха. 12 глава с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!“ И Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому-то и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: „Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним“. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они пришли к Филиппу, который был из Исаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“. И давайте мы как бы перенесемся на почти 2000 лет назад, и наступал праздник Пасхи, и вот эти предпасхальные дни, происходит несколько событий, на которых евангелисты свое внимание останавливают. Да, и первое событие, о котором я хотел бы немножко поразмышлять, это воскресение Лазаря. Вы помните, что Лазарь жил в Вифании, и в Вифании там много было друзей у Иисуса Христа, и Лазарь умирает. Он был болен, и сообщает об этом Иисусу Христу, и Христос, казалось бы, какая должна была реакция? Что бы мы сделали, если бы могли как-то помочь другу, да? И услышали, что он болен. Конечно, мы сразу бы побежали бы. Он приходит, все плачут, и Христос тоже прослезился. Мы видим, что его сердце было с теми скорбящими, которые плакали о Лазаре. И Христос говорит удивительные слова. Там, когда Марфа, Мария говорят ему: „Если бы ты был здесь, то не умер бы друг твой“. И Иисус Христос говорит удивительные слова: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет“. Иисус Христос является воскресением. И Он воскрешает Лазаря. Это удивительное чудо. Уже 4 дня Лазарь лежал мертвый в гробе и уже начал разлагаться. Но Христос воскрешает Лазаря. Он молится своему небесному Отцу и благодарит его: „Я славлю Тебя, Отче, что Ты услышал Меня“. Христос никогда не действовал сам по себе. Он всегда исполнял волю Отца своего небесного. И здесь Он воскрешает Лазаря. И молва об этом распространяется по округе. Люди слышат: удивительное чудо произошло. Из мертвых человек воскрес. Христос воскресил его, пророк из Назарета. И вот наступали праздничные дни, и народ стекался в Иерусалим. Они слышали об этом, да? И они начинают встречать Иисуса Христа как царя. И интересно, что как Христос, каким образом мы прочитали, что народ его встретил-то почему? Потому что слышали об этом чуде, что как он воскресил Лазаря. И вот они постилают эти ветви, а Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослике. Казалось бы, может быть, мы тоже могли подумать, ну, если это торжественный въезд, ну, хотя бы на коне на белом должен въезжать. Но мы видим, что Христос въезжает на ослике. Интересно, кто-то сказал, что вот если представить, что он использовал этого ослика, да, он, там, помните, слова написано, он надобен Господу. И вот Господь иногда нас тоже использует для какого-то дела. И кто-то сказал, что этот ослик, он, наверное, думал, о, сколько почести. Почести воздавали Христу, но ослик мог думать, что это ему почести воздают. На самом деле, вот так в нашей жизни тоже Господь как-то нас использовал, и мы должны прославить Бога, потому что благодаря Ему мы что-то сделали доброе, хорошее, да, исполнили Его волю благодаря Ему, и Ему слава. Потому что написано не нам, Господи, но Тебе да будет слава. И Христос сказал, что когда исполните все, что повелел вам Бог, то говорите, что мы рабы ничего не стоящие. И вся слава действительно принадлежит Иисусу Христу. И вот Христос входит в Иерусалим, въезжает в Иерусалим на ослике, и пальмовые ветви народ приветствует его, да, как царя, как победителя. И в нашей традиции, в русской, да, вот почему вербенное воскресенье называют? Ну, вроде у нас пальмы не растут, но это как бы замена такая, вроде так. На самом деле пальмовые ветви полагали. И вот они встречают, и это ликование всеобщее. И нужно отметить, что Христос, Он всегда смотрел на внутреннее, да, состояние человека. А если мы посмотрим народ, вот народ, он непостоянен. Почему он непостоянен? Вот сегодня они кричали «Осанна», а через неделю кричали «Распни». Почему это происходило? Ошибочки не вышло. Вот. Христос действительно тот был, кто должен был прийти, но вся проблема была в сердце человека, во внутренности человека. Потому что Библия говорит, что человек смотрит на лицо, на внешнее, а Господь смотрит на сердце. И вот когда мы смотрим на это внешнее, да, вот даже такие вот какие-то вот светские праздники, да, всеобщее ликование, все друг друга, как бы друзья все друг друга, да, вроде все ликуют, но настают будни, и начинается вот эта бытовая, ну, как сказать, бытовуха, да, начинаются ссоры там. И часто бывает у христиан тоже. Вроде мы на празднике очень... Ну, вы заметили, что в церкви народу больше приходит по праздникам. Вот по праздникам как-то особо, да, мы чувствуем это Божье благословение, может быть, и стремимся как-то побывать на празднике. А вот когда настают будни, когда мы видим вот эту серость будни, есть ли это ликование о Господе, или мы смотрим на внешнее? Как тот народ, он смотрел на это внешнее, они смотрели, что вот все ликуют, и все спрашивали, а кто сей? Такие почести ему воздаются. Кто это такой? И отвечали, сей пророк из Назарета. И вот он входит, и каким контрастным на фоне этой картины выглядит плач Иисуса Христа в Иерусалиме. Да? Вот, представьте, всеобщее ликование народа, и Христос подходит, смотрит на Иерусалим, и Он плачет. Он видит будущее этого Иерусалима. Да? Он видит, что этот город будет разрушен, дети Иерусалима будут побиты. И он говорит такие слова. «О, если ты хотя бы в сей день узнал, что служит к миру твоему». Еще, и потом Христос еще такие слова сказал, что еще на малое время есть свет. Ходите, пока есть свет, чтобы не объялась вас тьма. И это была, может быть, последняя возможность обратиться к Иисусу Христу. Но это было сокрыто, да? И пелена до сих пор у многих лежит, это, да? И как мы читаем, эта пелена, это покрывало снимается Христом. Христос снимает это покрывало. Когда люди неверующие, они не видят вот этого спасения, в то, что во Христе человек может обрести мир в своей душе. И когда человек обращается к Иисусу Христу, то это покрывало снимается с его сердца. Он как бы прозревает, духовно прозревает и начинает видеть вещи в правильном свете. Он начинает видеть в свете Божьем, в свете Иисуса Христа. Итак, Господь, Он после вот этого торжественного входа, мы в одном из Евангелий читаем, что Он вошел в храм, осмотрел все и вышел из храма, потому что еще время было позднее. И пошел в Вифанию с 12 учениками переночевать, провести ночь там, может, в беседе, может быть, в молитве, да. На следующий день мы видим, происходит еще одно событие вот этих дней предпасхальных. Это изгнание торговцев из храма. Храм Божий, его назначение какое было? Он был назван домом молитвы. Туда люди должны были приходить и молиться. Вспоминаются слова из первого или второго Паралипоменон, где Господь говорит: «И смирится народ мой, и придут, и будут молиться».
Это не тот храм, который Соломон строил?
Нет, это не тот храм. Это уже другой. Вот. И вот это было местом молитвы, местом святым. То место, где человек должен был встречаться с Богом. И это место сделалось вертепом разбойников. Потому что вот там продавали вот эти жертвоприношения, и люди, они больше, наверное, те, которые продавали, они были озабочены тем, как бы побольше прибыль себе принести. И вот это вызывает праведный гнев Иисуса Христа. Когда Христос входит и выгоняет торговцев из храма. И это очень наглядный пример. Если мы посмотрим на жизнь христианина, Библия говорит, что вы храм Бога живого. В каждом христианине, рожденном свыше, живет Христос, Духом Святым. И Господь, конечно, хочет, чтобы в Его храме был порядок. И часто Господь, Он наводит этот порядок, да, Он что-то пытается убрать из нашей жизни, неугодное Ему. Он проводит нас через какие-то трудности, через какие-то, нам может быть трудно, тяжело, но мы проходим через это, и это очищает нас, да, наш характер становится лучше. Я уже, может быть, говорил, что как-то я попросил у Бога: «Господи, дай мне смирение». И Господь мне дал трудных людей. Потому что смирение и терпение, оно воспитывается, оно не просто появляется, раз попросил, оно появилось. И вот Господь, Он знает сердце каждого человека, да, каждого из нас. И Он ходит как бы и осматривает наше сердце. Все ли в порядке в этом сердце, да? Нет ли там чего-то, что мешало бы молитве? Может быть, вот эта торговля, она очень отвлекала от молитвы, да? Это была суета какая-то. И вот Господь, Он смотрит наше сердце. Есть ли что-либо в нашем сердце, что отвлекает нас от общения с Всевышним Творцом, с Иисусом Христом? И далее Иисус Христос, еще одно событие описывается в Евангелиях, когда Христос увидел... когда он захотел сильно есть, взалкал, он увидел смоковницу. И на этой смоковнице не было плода. И, наверное, как это символично было, что вот сколько Господь хотел собрать израильский народ покрыли свои, но они не захотели, они не принесли этого плода покаяния, к сожалению. И Господь проклял эту смоковницу и сказал: да не будет от тебя плода вовек. И народ израильский, в большинстве своем они отвергли Иисуса Христа, и они сами как бы призвали на себя это ответственность за то преступление, которое они совершили. Помните они его, их слова, когда они сказали: кровь его на нас и на детях наших. И до сих пор израильский народ терпит вот последствия того отвержения Иисуса Христа. Да, мы видим, сколько пострадал израильский народ, сколько убито было и погибло из народа израильского. Но Библия говорит, что настанет время, что восстанет из мертвых этот народ. Да, он будет приносить плод, когда закончатся времена язычников. Если мы здесь видим, что вот пограничный какой-то пункт, что Христос приходит, подошли к Филиппу Елены, да, и они, это уже как бы говорит о том, что настает время язычников, да, не евреев, когда Бог поворачивается к неевреям. И начинается большой период забвения для еврейского народа, и гонений, и страданий. И открывается также период благодати для всех неевреев, которые могут обратиться и могут быть спасены. Но настанет время, когда это время спасения для язычников, когда полное число язычников войдет, то закроются двери для язычников. И Господь опять повернется к Израилю. И пророк в Ветхом Завете мы читаем о том, что как видение пророка, помните, поле полное костей. 37-й Иезекииль, да, по-моему. И кости потом зашевелились, обросли мясом. То есть придет такое время, что остаток Израиля спасется, да, как написано. Вот. Они воззрят на того, которого пронзили. Они умилятся сердцем и обратятся. И после того, как Христос сделал это со смоковницей, да, он говорит такие слова: имейте веру Божию. Ученики удивились. Говорит: если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе сей: перейди, и она перейдет. То есть, по сути дела, Христос хотел проиллюстрировать вот на этом примере смоковницы, да, что если ну, будешь верить, не сомневаться, то все возможно верующему, да. Как только сомнение какое-то проникает, все. Помните Петр, когда он шел по воде, пока он верил, он смотрел на Иисуса Христа, он шел по воде, но когда он увидел бушующее море, он усомнился, и он стал тонуть. Все возможно верующим, мы должны это помнить. Ничего нет невозможного для верующего. Так говорит Писание. И еще один момент, хотелось бы как бы остановить внимание, когда ученики, помните, они Христу показывают здание храма. И опять же ученики, они смотрят на что? Они на внешнее смотрят. Наверное, в уме учеников, в сердце они думали, что этот храм будет стоять вечно. Да, и они восхищались, действительно, это, может быть, величественный храм был. Но Христос их оптимизм немножко охладил. Да, помните, что он сказал? Не останется камня на камне, все будет разрушено. И причина этого была именно отвержение Мессии Иисуса Христа. Еврейский народ лишился, они до сих пор жертвоприношения они уже не могут приносить, потому что храм разрушен. И храм действительно был разрушен в 70-м году, когда полководец Тит осадил Иерусалим, да, захватил. И, кстати, говорят, что вроде и не хотели этот храм-то уничтожать, очень красивый действительно был. Но какая-то случайность, и храм был разрушен. Да, там, по-моему, сначала он загорелся, и все там. Кто-то случайно бросил там факел и загорелся. Так вот, несколько событий. Еще одно событие, которое предпасхальное такое, да, вот от предпасхальной недели, перед тем, как ученики соберутся на последнюю вечерь перед страданиями Иисуса Христа. Это когда Христос был помазан миром. Помните, женщина пришла и помазала его дорогим миром. И вот, помните, там ученики стали возмущаться. Зачем такая трата? Вот, можно было бы это нищим раздать. И здесь мы видим тоже, что Господь, Он сердцеведец. Он видел прекрасно сердце Иуды. Нам написано, что Иуда был вор. И он говорил это, что не потому, что он заботился о нищих, а потому, что был вор. И интересно, как Господь ему отвечает. Он ему отвечает по его же словам. Библия говорит, с лукавым ты по лукавству поступаешь его. Иуда, к сожалению, он так и не раскаялся в своем, и вот это воровство, оно привело его к еще большему преступлению, еще большему греху, когда Иуда предал своего учителя. Итак, основная мысль, которую бы я хотел сегодня подчеркнуть, это то, что Бог смотрит на сердце, а человек смотрит на внешнее часто. И призвать нас всех, чтобы мы не смотрели на внешнее, не смотрели на какие-то наши обстоятельства, которые иногда постигают нас, да, не смотрели, что... Например, если мы видим, что человек благоденствует веки сем, да, но кто-то может, у кого-то чувство справедливости появиться, да, несправедливо это, да, что вот он нечестивый, но благоденствует. Когда мы смотрим на внешнее, у нас часто в нашем мироощущении возникают какие-то проблемы. Мы начинаем негодовать или мы начинаем неправильно как-то думать, да. В сердцах учеников и народа было совершенно неправильное понимание того, что должно произойти. Хотя Христос, Он говорил своим ученикам, что Он зайдет на Голгофу, что Ему должно пострадать, но как бы ученики этого как будто не слышали. Они, у них вот действительно укоренилось вот это, что вот Он пришел, сейчас Он установит, вот это царство, свергнет римлян, возможно, они думали, вот оно уже наступает, Царство Божие. Христос входит в Иерусалим, и сейчас он каким-то большим чудом, если он мертвого воскресил, сейчас он, наверное, и римлян как-то прогонит отсюда. То есть у них была какая-то вот определенная такая вот установка, да, внутри себя, ну, неправильная, да, и они разочаровались. Потому, когда увидели, что не по их сценарию, не по их пониманию развивается событие. Они видят, что совершенно по-другому развивается событие. И только спустя некоторое время они поняли и уразумели, что было, что за события произошли, почему Иисус Христос зашел на крест. И мы же прочитали, что они еще после уразумели, что исполнение пророчества было, да, когда Христос входил в Иерусалим. Пусть нам Господь поможет в наших обстоятельствах, в нашем жизненном пути смотреть только на Иисуса Христа, смотреть на невидимое. Вера есть осуществление ожидаемого. Да? Вера, она когда видит, это не есть вера. Когда мы на что мы уповаем на невидимого Бога, Христос сказал, блаженно не видевшие, но уверовавшие. И это удивительная добрая весть для нас, что мы в любых обстоятельствах можем иметь твердую опору в невидимом Боге. Потому что эта опора, это основание, оно надежно. Если мы уповаем на Бога, то мы никогда не постыдимся. Какие бы бури вокруг нас ни бушевали, в нашем сердце будет мир, если мы своими мыслями будем устремляться к Богу, если свое упование мы будем уповать только на Господа, свое упование возлагать только на Бога. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.